11 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». С чем в действительности может быть связано предъявление обвинений Семену Могилевичу и Владимиру Некрасову? Бюро по правам человека ОБСЕ обвиняет Россию в отказе предоставить своим наблюдателям нормальные условия для работы на президентских выборах. Сегодня исполнилось бы 77 лет первому президенту России Борису Ельцину. Эти и другие темы во втором информационном часе нашей программы. Итак, предъявленное официальное обвинение задержанному на прошлой неделе владельцу группы «Арбат Престиж» Владимиру Некрасову и бизнесмену Сергею Шнайдеру, больше известному под своим прежним именем Семен Могилевич. Следователи обвиняют бизнесменов в неуплате налогов, а адвокаты считают, что эти обвинения абсурдны и требуют предоставления доказательств. Некоторые наблюдатели убеждены, что задержание Могилевича в России связано прежде всего с поставками российского газа на Украину. Тему продолжит Мумин Шакиров.
Ищут пожарные, ищет милиция, ищут фотографы в нашей столице. Что натворил он и в чем виноват, вот что в народе о нем говорят. Бизнесмен Семен Могилевич, он же Сергей Шнайдер, поисками которого в течение нескольких лет занимались многие западные спецслужбы, невольно стал персонажем знаменитого стихотворения Маршака «Рассказ о неизвестном герое». И вот герой найден в Москве, задержан, и ему, как и его знакомому владельцу «Арбат Престижа» Владимиру Некрасову, предъявлены обвинения в неуплате налогов. Сами предприниматели внятных комментариев пока не дали. За них говорят адвокаты. Один из защитников, Александр Погонченков, в интервью радиостанции «Эхо Москвы» уточнил несколько юридических моментов, касающихся меры пресечения его клиентов.
Во-первых, речь идет не об обвинении Некрасова и Шнайдера в том, что они уклонились как физические лица, а речь идет о том, что они в составе юридического лица «Арбат Престиж» совершили уклонение от уплаты налогов группой лиц в особо крупном размере. Это около 50 миллионов рублей сумма. И при этом в отношении моего подзащитного я могу сказать следующее. Некрасов является единственным учредителем и генеральным директором «Арбат Престиж».
Теперь, считает Александр Погонченко, следствию предстоит доказать вину задержанных как Владимира Некрасова, так и Семена Могилевича.
Из того, что мы там услышали в суде, когда была избрана мера пресечения содержания под стражей в отношении сначала Некрасова был суд, потом его подзащитного, там фигурировал, в одном случае это называется актом налоговой проверки, в другом постановление назначения налоговой проверки. В одном официальном документе это прописано так, в другом второй вариант. Согласно версии следствия, обнаружение этого документа в офисе моего доверителя Шнайдера свидетельствует о том, что он способствовал и организовал уклонение налогов компании «Арбат Престиж» на эту особо крупную сумму и организовал всю эту схему. Мы исходим из того, что пока вина человека не доказана, он является невиновным.
По словам Александра Погонченкова, Семен Могилевич официально числится консультантом компании «Авергейт Лимитед». В деле «Арбат Престижа» также фигурирует адвокат Ольга Шнайдер, бывшая жена Семена Могилевича. Она неожиданно исчезла 25 января этого года, после того, как в офисе ее конторы были произведены обыски. Журналисты из газеты «Известия» выяснили, что Ольга Шнайдер вела юридические дела компании «Арбат Престиж». Следователи подозревают, что именно таким путем осуществлялся контроль над предприятием со стороны Семена Могилевича. Слово заместителю редактора отдела расследований газеты «Известия» Владимиру Перекресту.
Она не в штате, поскольку это противоречит закону об адвокатуре. Адвокат не может быть в штате коммерческой организации, но он может брать предприятие на юридическое обслуживание, что мне подтвердили несколько источников, независимых друг от друга, и было сделано Ольгой Шнайдер по отношению к «Арбат Престижу». Пока только речь идет о документе, как минимум одном, который был найден при обыске у Могилевича. Ну, об этом вот говорили многие СМИ. Официальное следствие воздерживается от комментариев. Это были, как известно, уже данные о документах, о фирмах, которые называют посредническими, через которыми якобы и производились вот эти, как бы, отмывки денег.
Пресса и телевидение также немало рассказывают о том, что задержание силовиками в Москве Семена Могилевича связано с ситуацией вокруг поставок газа на Украину через посредническую компанию «Росукрэнерго». Но его имя официально среди учредителей этого газового трейдера не упоминается. Кто такой все-таки Семен Могилевич, которого разыскивают европейские и американские спецслужбы? На этот вопрос попытался ответить обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников.
Семен Могилевич – это один из тех людей, возможность разобраться в бизнесе которых дала бы нам шанс понять, что на самом деле происходит в российской и украинской политике и в российском украинском бизнесе. Мне кажется, что именно такие люди, которые не появляются на страницах газет, о которых очень мало пишут и выясняют подробности их собственности только тогда, когда их задерживаются, на самом деле заказывают музыку и при дворе российского, и при дворе украинского президента, не говоря уже о политиках более мелкого калибра, таких как, например, Юлия Тимошенко. Вот сейчас, когда Семена Могилевича арестовали, мы узнаем вдруг неожиданные факты о том, что он является владельцем Арбат Престижа, хотя никаких документов об этом до сих пор не предоставлено. С другой стороны, многие мои коллеги, журналисты, которые приезжали в российскую столицу якобы для встречи с ним, обсуждали с ним вопросы приобретения им фактически определяющей доли в ряде украинских средств массовой информации. Я могу сказать, что Могилевич в этом случае, если им верить, один из королей украинского медиарынка. Семен Могилевич, я общался с людьми, которые встречались с ними, когда речь шла о получении им консолидирующих пакетов в ряде украинских бизнес-центров и предприятий. Если этим людям верить, Семен Могилевич – король украинского предпринимательства. Но опять-таки, никаких документов, никаких фактов, кроме того, что эти люди специально приезжали в Москву якобы для встречи с этим человеком, у меня нет. Я могу только предполагать, что теневой бизнес и теневая политика определяют существование постсоветского пространства. Есть огромное количество людей, заинтересованных в том, чтобы правда об этом никогда не вышла наружу.
Виталий, скажите, а как, на ваш взгляд, дальше будут развиваться события? Узнаем ли мы много еще интересных фактов?
Я склонен считать, что арест Семена Могилевича, в принципе, не сильно связан с российско-украинскими энергетическими отношениями, а связан с той беспощадной борьбой за власть, которая развернулась сегодня в российских коридорах власти накануне ухода Владимира Путина и перехода в кабинет номер один в Кремле Дмитрия Медведева. Речь идет о перераспределении, я бы сказал, и политических, и, самое главное, предпринимательских полномочий. И люди, которые задержаны в последние месяцы по самым громким делам в России, и генерал Бульбов, обладающий бесценной информацией по трафику наркотиков в России, о том, как борются с этим трафиком российские силовые структуры, господин Старчак, обладающий бесценной информацией о финансовых операциях и государства, и элиты, и, наконец, господин Могилевич, который как будто бы является крупнейшим газотрейдером и является обладателем бесценной информации о том, что такое на самом деле «Газпром». Это все заложники, которые демонстрируют необходимость договариваться. И, безусловно, если кланы между собой договорятся, учитывая нахождение этих заложников в местах временного лишения свободы, которое может стать постоянным, мы ничего на самом деле не узнаем о их делах, не узнаем подробностей, и в этом случае рассчитывать на какую-то истину не приходится. Если же мы будем присутствовать при гражданской политической войне, которая может разгореться в России после президентских выборов, в случае, если согласие не будет достигнуто, нас ждет еще немало сенсационных разоблачений и, самое главное, новых сенсационных посадок, по сравнению с которыми арест господина Бульбова, Старчака и Могилевича покажется лишь тенью тех событий, которые еще предстоит пережить потрясенным россиянам.
Несмотря на то, что владелец компании Владимир Некрасов находится под следствием, сеть магазинов «Арбат Престиж» продолжает свою работу. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Федеральная служба исполнения наказаний России намерена подать в суд на Елену Львову, адвоката Василия Алексаняна. Глава службы Юрий Калинин опровергает заявление защитницы бывшего вице-президента ЮКОСа о том, что в следственном изоляторе Алексанян не получает нужной медицинской помощи. По словам Калинина, в тюрьме есть все условия для лечения, но Алексанян сам отказывается от лекарств. В пятницу суд в Москве отказался приостановить процесс по делу Алексаняна, который обвиняется в финансовых преступлениях. В Красноярском крае при взрыве на военном полигоне 6 солдат получили травмы, пострадавшие госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии. Читинский областной суд продлил бывшему главе Минотепа Платону Лебедеву срок содержания в следственном изоляторе Читы до 2 мая. Глава Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров предложил директору бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека встретиться в начале февраля в Москве. По последним данным, в результате взрывов на рынках в Багдаде погибли не менее 64 человек, ранены более 100. В Соединенных Штатах Штатах прошли теледебаты между кандидатами в президенты от Демократической партии, сенаторами Хиллари Клинтон и Бараком Обамой. Эти дебаты последние перед так называемым супервторником 5 февраля, когда более чем в 20 штатах пройдут первичные выборы. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун прибыл в Кению с посреднической миссией. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Убийство в Петербурге в новогоднюю ночь бывшим боксером Александром Кузнецовым человека, который, как подозревают правоохранительные органы, пытался изнасиловать 8-летнего приемного сына Кузнецова, вызвало огромный резонанс в российском обществе. Почему? Эту тему в студии «Свободы» обсуждали обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рутман и профессор Петербургского юридического института Академии Генеральной прокуратуры Яков Гелинский. Вопросы им задавал Виктор Резунков.
В чем причина того, что эта трагедия в Петербурге вызвала столь большой резонанс в обществе и в прессе? Яков Ильич.
Я хорошо знаю, что время от времени такие дела возникают, и еще более страшные дела возникают. И, конечно, они вызывают и ужас, и недовольство, и беспокойство, и какие угодно могут быть чувства. Ну вот, на моей памяти, это 50-е годы были, было знаменитое тогда, знаменитое дело о веревочке, так называемое, когда насильник в парке Лесотехнической академии сзади в темное время набрасывал веревку на девушек, придушивал их, насиловал. Часть из них погибла, часть из них, и вот в частности, последней жертве удалось убежать, и, в общем, она запомнила какие-то черты лица, и потом удалось этого насильника поймать. Поэтому время от времени такие случаи бывают, и это печально, но это таков факт.
А что он получил? Он смертную казнь получил или нет?
Он тогда получил смертную казнь, хотя тоже не совсем законно, если мне память не изменяет. Дело в том, что те действия, которые он совершал, преступные, происходили тогда, когда была отменена смертная казнь. У нас же смертная казнь иногда отменялась, иногда снова восстанавливалась. И в отношении его, а потом снова была введена смертная казнь, и на момент его суда, она вновь существовала, и нарушая всяческие законы, в том числе советские уголовные законы и международное право, новому закону о смертной казни была придана обратная сила, он был расстрелян, что, вообще говоря, было совершенно незаконно.
Михаил, вы как можете объяснить такой резонанс, и в Петербурге особенно?
Ну, я думаю, что эта ситуация вечная. Я позволю себе вспомнить слова Александра Сергеевича Пушкина: «Все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение. Всю жизнь, во все века люди смаковали страшные преступления, и ходила в обществе молва и страх об этом, и каждый примерял на себя и думал, что если бы со мной, а если бы я, а если бы с моим ребенком. И общество заводится от этого. Тем более наше общество, оно сейчас невротизировано множеством факторов, которые существуют. Социальной неустроенности, нестабильности. Как бы нас не уверяли в том, что мы все более и более стабильным обществом живем. Ситуация нестабильная. И поэтому в общество вбрасывается такая информация, которая, так сказать, обрастает сразу слухами и неизбежно рождает взрывы социальные. Естественно, это все накладывается и на наш российский менталитет. Это традиционная коллизия между справедливостью и законом. Что приоритетно, справедливость или закон? И общество наше всегда вопрос этот решает, к сожалению, в одном плане. Естественно, справедливость. В чем мы отличаемся сильно от других, так сказать, наций и граждан других стран? Если вот положить кусок хлеба и сказать, как поделим, по справедливости или поровну? Американец скажет, конечно, поровну. Русский скажет, конечно, по справедливости. И вот в этом будет изначальный источник конфликта, потому что как только мы поставим справедливость выше закона, завтра мы получим разгул любого террора, любых репрессий, и в конечном итоге кончится все концлагерями 37-м годом. Как только мы целесообразность поставим выше закона, а это уже в менталитете в нашем лежит, надо только дать спуск этому. И вот сейчас на примере этого факта я вижу, как этому лежащему подспудно в каждом из нас явлению дан толчок сильнейший.
Напомню, что участниками разговора в студии «Свободы» были обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рутман и профессор Петербургского юридического института Академии Генеральной прокуратуры Яков Гелинский. Вопросы им задавал Виктор Резунков. Скандал с визитом международной миссии Бюро по правам человека в Россию для проведения мониторинга выборов главы государства продолжается. Наблюдатели ОТБСЕ настаивают на том, что для полноценного контроля за выборами им необходимо присутствовать в России около месяца, а не 3 дня, которые выделил миссии Центр избирком России. Бюро заявляют, что если поставленные перед ЦИКом условия не будут выполнены, международная миссия откажется от приезда в Россию. Об этом в интервью «Радио Свобода» говорит официальный представитель Бюро по демократии. Институтом и правам человека ОБСЕ Кёртис Баден.
Мы получили в понедельник приглашение от ЦИКа. В нем были очень серьезные ограничения. Самое главное то, что там говорится, что мы можем отправить наблюдателей от 28 февраля, то есть 3 дня до выборов. Как известно, у нас мандат на долгосрочные наблюдения. Мы имеем право наблюдать за целым избирательным процессом, не только за днем голосования, а Россия дает нам разрешение наблюдать только за этим последним этапом. Еще хочу сказать, что этот мандат дали нам все государства-участники ОБСЕ, в том числе Российская Федерация. И существует многолетняя практика, что мы наблюдаем за целым избирательным процессом в течение, скажем, от 5 до 8 недель перед выборами. Это значит, что мы наблюдаем за регистрацией кандидатов, за работой СМИ, за работой избирательной администрации, за вопросами прав человека и так далее. Там целый ряд вопросов, за которыми мы наблюдаем. А Россия не дает нам возможность осуществить свою работу и выполнить свой мандат. Это получается односторонняя реинтерпретация своих обязательств перед ОБСЕ со стороны Российской Федерации. В чем дело? Мы сейчас хотим выполнить свой мандат, Россия не дает нам возможность, и мы просим разрешения делать свою работу. В нашем ответе в ЦИК, который мы отправили во вторник, мы объяснили, что мы не можем эффективно наблюдать за избирательным процессом, если мы приезжаем за 3 дня до выборов, и мы попросили разрешения отправить первую группу, так называемую основную команду, в составе 20 человек уже на следующей неделе. Не было ответа на эту просьбу в письме от господина Чурова, который мы получили вчера. Мы просим разрешения делать свою работу. Это очень, очень простой вопрос. У нас мандат, мы хотим выполнить свой мандат, мы просим разрешения это делать. Если российская сторона хочет, чтобы мы сделали свою работу, они могут это сделать, но это не зависит от нас теперь. Если дадут нам доступ, если мы можем уже на следующей неделе приехать, начать свою работу, то мы приедем. Если мы не можем, то мы не можем эффективно делать свою работу. Если эффективно не можем делать свою работу, то вообще бессмысленно. Целый процесс, который происходит перед днем выборов, это очень-очень важно. Мы хотим наблюдать за этим процессом. Мы не говорим про развитие демократичности в России. Мы пока ничего не говорим, потому что мы не находимся в России и не наблюдаем. Так что мы вообще не будем комментировать условия в России без нашего присутствия. Мы думаем, что если будет разрешение приехать уже на следующей неделе, то это даст нам возможность, по крайней мере, наблюдать за последними этапами предвыборной кампании. Но этот вопрос, как я уже сказал, зависит от российской стороны.
Это был официальный представитель Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Кёртис Баден. Рубрику «Сегодня в Америке» ведет Юрий Жигалкин.
Ведущая правозащитная организация утверждает, что права человека нарушаются во многих странах мира, в то время как западные страны подыгрывают автократам, рассказывает Ян Рунов.
Международная организация Human Rights Watch со штаб-квартирой в Нью-Йорке выпустила новый отчет о положении с правами человека в мире по итогам 2007 года. Составители отчета упрекают Соединенные Штаты и Европу в растущей терпимости к нарушениям прав человека в авторитарных странах, которые называют себя демократическими. В списке таких стран, представленных в отчете, Россия. Директор правозащитной организации Human Rights Watch Кеннет Рот обвинил Запад в том, что он настаивает лишь на проведении выборов, забывая о требовании соблюдать такие важнейшие принципы демократии, как свобода печати, собраний и так далее. О содержащихся в отчете упреках как в адрес России, так и в адрес Соединенных Штатов рассказала представитель организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина.
С нашей точки зрения, Европейский Союз должен был указать российским властям на то, что фактическая имитация демократической процедуры не является демократической процедурой как таковой. Что касается Соединенных Штатов Америки, здесь вопрос достаточно сложный. В течение 2007 года, о котором написано в нашем докладе, Вашингтон делает целый ряд заявлений по тем или иным острым проблемам в сфере прав человека в Российской Федерации. Но учитывая то, насколько Америка в результате войны с террором, в результате событиями в Ираке, в результате ситуации вокруг Гуантанамо-Бэй, сошла с пьедестала в том, что касается ценностей прав человека, американская критика сегодня просто неэффективна, потому что российские власти, выслушивая эту критику, отмахиваются от нее моментально, говоря: «Смотрите на себя».
В докладе указано, что среди государств, где выборы были открыто сфальсифицированы, Казахстан и Узбекистан, где избирательные механизмы находились под полным контролем правительства, Азербайджан, где оппозиционные кандидаты не были допущены к выборам, Беларусь, Туркменистан, где подавлялись неправительственные организации, критики режима, независимая пресса, Россия. Рассказывал Ян Рунов. Американцы с большими надеждами ожидают прихода в Белый дом нового президента. Как ни удивительно, жители страны, традиционно приветствующие индивидуализм, личную инициативу, считают, что президент по большому счету способен изменить их жизнь к лучшему. Слово Алану Давыдову.
Огромное большинство в группе избирателей, опрошенных информационным агентством Associated Press и интернет-порталом Yahoo, уверены, что президент США обладает достаточными возможностями, чтобы повлиять на уровень инфляции и дефицита федерального бюджета для регулирования учетной ставки и налогов. Три четверти респондентов считают, что президент может что-то предпринять, чтобы предотвратить удорожание медицинских услуг. 69% говорят, что президент способен регулировать цены на бензин. Только чуть более половины опрошенных верят в способность президента усовершенствовать механизмы принятия политических решений в Вашингтоне. Остальные считают это сомнительным, независимо от того, кто избран президентом. Примерно поровну разделились мнения о том, кто же лучше подходит для роли президента – ветеран коридоров власти или новичок-аутсайдер. Вместе с тем, 75% участников опроса считают, что Соединенные Штаты идут по неправильному пути. Что это означает в контексте приближающихся президентских выборов? С таким вопросом я обратился к сотруднику Вашингтонского института American Enterprise Норману Орнстину. Сейчас американскую общественность волнует прежде всего две вещи. Первое – это экономика. Даже когда она была в полном порядке, людей тревожило то, что они могут лишиться работы, пенсионных и медицинских льгот и пособий. Нынешний ипотечный кризис вызвал еще большую озабоченность. Добавим к этому нескончаемую военную кампанию в Ираке. Эти факторы значительно усилили недовольство избирателей и выработали у них готовность к переменам. Чего же хотят американцы от следующего президента? Каким они себе его представляют? Американцы хотели бы видеть на этом посту человека, который бы руководил страну не так, как Джордж Буш. Если после терактов 11 сентября у Буша был удивительно высокий рейтинг, то сегодня этот рейтинг крайне низок. Люди считают, что его администрация оказалась не на высоте, реагируя, скажем, на последствия урагана Катрина. Избиратели хотят видеть компетентного главу государства. Они считают, что Буш не только не выполнил обещание сплотить американский народ, но, напротив, внес вклад в политический раскол общества. Американцы хотят президента, способного для решения проблем сотрудничать с обеими партиями. Они желают видеть в Белом доме человека с ясной программой экономического роста. В то же время они хотят, чтобы этот человек был достаточно твердым в решении проблем мирового масштаба, включая терроризм. Совместить все это будет сложно, поскольку ни один из нынешних кандидатов не обладает всем набором упомянутых качеств. Историографы напоминают, что президенты иногда переоценивают свои возможности при решении важных задач. Ричард Никсон заявил, что к 1980 году США покончат с зависимостью от иностранной нефти. Билл Клинтон провозгласил окончание эпохи неоправданно раздутого государственного сектора. Джордж Буш-младший пообещал сократить государственный долг до $2 триллионов. Ни одно из этих обещаний не было реализовано.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Московское время 17:30. В программе «Время свободы» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Федеральная служба исполнения наказаний России намерена подать в суд на Елену Львову, адвоката Василия Алексаняна. Глава службы Юрий Калинин опровергает заявление защитницы бывшего вице-президента ЮКОС о том, что в следственном изоляторе больной Алексанян не получает нужной медицинской помощи. По словам Калинина, в тюрьме есть все условия для лечения, но Алексанян сам отказывается от лекарств. В пятницу суд в Москве отказался приостановить процесс по делу Алексаняна, который обвиняется в финансовых преступлениях. В Красноярском крае при взрыве на военном полигоне 6 солдат получили травмы. Пострадавшие госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии. По предварительным данным следствия, в ходе учений неожиданно взорвался фугас. Подробности неизвестны. Читинский областной суд продлил бывшему главе Минотепа Платону Лебедеву срок содержания в следственном изоляторе Читы до 2 мая, сообщает агентство «Интерфакс». Тем самым удовлетворено ходатайство прокуратуры, заявившее о необходимости изучения дополнительных материалов по новому уголовному делу. Глава Центра избиркома России Владимир Чуров предложил директору бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека встретиться в начале февраля в Москве. Председатель Центра избиркома намерен обсудить с представителем ОБСЕ сроки и содержание работы миссии международных наблюдателей на президентских выборах 2 марта. В результате взрывов на рынках в Багдаде, по последним данным, погибли не менее 64 человек, ранены более 100. В США прошли теледебаты между кандидатами в президенты от Демократической партии, сенаторами Хиллари Клинтон и Бараком Обамой. Эти дебаты – последние перед так называемым «большим вторником» 5 февраля, когда более чем в 20 штатах пройдут первичные выборы. Нашу программу продолжит выпуск новостей науки. Его представит Ольга Орлова.
Генетики из университета Копенгагена пришли к выводу, что все голубоглазые люди на Земле происходят от единственного предка, который жил около 6 тысяч лет назад. За цвет глаз отвечает специальный ген, который в зависимости от его мутации регулирует выработку организмом меланина. Меланин – это черный пигмент, который окрашивает волосы и радужную оболочку глаза. Если ген выключает производство меланина, человек рождается альбиносом. У всех голубоглазых людей мутации гена, ответственного за производство меланина, оказалась совпадающей. Нейрофизиологи из университета Дрикселя исследовали зависимость творческих способностей человека от физиологии мозга. Ученые предложили разделить людей на творческих и методичных. Творческий человек склонен к озарению, а методичный предпочитает перебор вариантов. Исследователи сняли электроэнцефалограммы у испытуемых в состоянии покоя, а затем предложили набор задач. Участники эксперимента регистрировали, как именно они пришли к решению – перебором вариантов или догадкой. У испытуемых, которые пришли к решению в результате озарения, ритмы мозга заметно отличаются от тех, кто действовал перебором. Разница была отмечена и в процессе решения задач, и в спокойном состоянии. У тех, кто испытал озарение, значительно выше активность правого полушария мозга, ответственного за образное восприятие. Ученые считают, что творческий человек может придумать неожиданное решение, но ему трудно следовать установленной инструкции. Испанские ученые из университета Гранады провели исследование, посвященное безопасности пассажиров на заднем сидении автомобиля. Была проанализирована статистика 2000 аварий, в которых погибли люди. Ученые пришли к выводу, что пристегнутый ремень безопасности на заднем сидении в 2 раза снижает риск гибели пассажира. Особенно важно пристегивать маленьких детей и пожилых пассажиров, которые гибнут значительно чаще, чем взрослые. Две независимые группы британских и американских генетиков объявили, что через несколько лет они будут готовы к созданию сперматозоида из стволовых клеток костного мозга женщины. Тогда у пары лесбиянок сможет родиться ребенок. Правда, у такой пары могут рождаться только девочки, поскольку при оплодотворении отсутствует мужская хромосома. Ученые считают, что один человек также сможет стать и матерью, и отцом для ребенка. Но эксперты по биоэтике отмечают, что принципиальная возможность еще не означает, что однополое потомство будет здоровым и полноценным.
Это был выпуск новостей науки, и его представила Ольга Орлова. Сегодня первому президенту Российской Федерации Борису Ельцину исполнилось бы 77 лет. В Уральском центре имени Ельцина прошла встреча его однокурсников, рассказывает Олег Вахрушев.
Сегодняшняя встреча выпускников строительного факультета Уральского политехнического института по специальности инженер-строитель 1955 года прошла в новом помещении центра имени Ельцина и впервые без него самого. Директору центра Анатолию Кириллову удалось собрать около 30 сокурсников первого президента, которые охотно откликнулись на предложение вместе отпраздновать пусть и не юбилейную дату самого знаменитого однокурсника, но первый его день рождения после смерти. Сразу же после того, как в центр зашли последние гости, позвонила Наина Иосифовна Ельцина. С ней разговаривал профессор Пермского государственного технического университета Александр Юзефович.
Мы сейчас здесь, значит, все собрались, и ты прекрасно знаешь, по какому поводу. Ты знаешь, все, конечно, взволнованы, но день рождения есть день рождения. Но мы тебя все приветствуем, мы не в состоянии тебе передать это, если мы будем трубку передавать, это будет до завтра. Все тебя обнимают, все тебя целуют. на кладбище поедешь. От нас поклонись там и цветочек положи от нас.
Александр Юзефович один из наиболее активных людей в выпуске УПИ 55-го года. У себя в Перми он создал творческую группу, которая сегодня готовит полноценный документальный фильм, посвященный дружбе однокурсников со стройфака. Непременно войдет в фильм и одно из самых памятных публичных выступлений Бориса Ельцина, его обращение к россиянам 31 декабря 1999 года.
Дорогие россияне, осталось совсем немного времени до магической даты в нашей истории. Наступает 2000 год. Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам как президент России. Я принял решение. Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку.
Это обращение, как и многие другие материалы, кропотливо собираются в Уральском центре имени Бориса Ельцина. Его фонды постоянно пополняются не только людьми, которые близко знали Ельцина, но и из государственных структур. Недавно Свердловский областной архив передал центру огромное количество документов, связанных с именем Бориса Ельцина.
Здесь мы показываем ребятам кабинет первого президента и огромнейшее количество документов, которые он должен посмотреть. Сразу могу сказать, что все это собрано из средств массовой информации, из благотворительных организаций, некоторых физических лиц. Сама семья Бориса Николаевича Ельцина нам подарили вот эту ручку Бориса Николаевича Ельцина, который он подписывал приказы или работал дома, мы точно не знаем, но во всяком случае эта вещь принадлежит Ельцину. Все остальное никак не принадлежит. Фотографии, документы, это все взято из известных источников.
Однокурсники Бориса Николаевича очень часто сетуют, что большинство журналистов указывают на то, что во время своего президентства Ельцин неадекватно вел себя на публике. Лидия Соломония говорит, что озорство, азарт – неотъемлемые характерные черты Бориса.
Самое больное для нас, что вот это все, что про него пишут. Это ужасно. Вот я помню, что Лидочка, но я не виноват. Вот если я приезжаю, после меня доярки начинают. То есть вот всегда, вот он так поговорит, он так сделает, вы понимаете? Вот все, и вот это мне на всю жизнь запомнилось, что вот если я сам съезжу, то доярки будут лучше работать и лучше. Вот хоть бы что, понимаете?
В следующий раз однокурсники Бориса Ельцина соберутся в апреле, в день смерти первого российского президента. Произойдет это опять-таки в Екатеринбурге. Приедет ли в это время Наина Ельцина, пока неизвестно, но в июле, во время проведения традиционного именного международного турнира по волейболу, встреча с самыми близкими людьми Бориса Николаевича состоится обязательно. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
В штаб-квартире «Радио Свобода» в Праге состоялось выступление лауреата престижной Пулитцеровской премии, обозревателя газеты «Вашингтон-Пост», публициста, специалиста по России, автора книги «ГУЛАГ. Паутина большого террора» Энн Эпплбаум. Тема выступления «Говорить с русскими и больше». На эту же тему с Энн Эпплбаум беседовала наша обозреватель Ирина Лагунина.
Все, что может предъявить как свои достижения нынешний президент или его сторонники, это все так или иначе связано с внешним миром. Достижений у себя дома нет. Он не может заявить: «Я создал у себя в стране самую лучшую систему здравоохранения», потому что люди сразу увидят, что это не так. Он не может сказать, что построил прекрасные дороги, потому что длина дорог в современной России сократилась по сравнению с советской Россией. Он не может похвастаться тем, что использовал деньги от нефти и газа, чтобы побороть эпидемию СПИДа. Она растет в России самыми быстрыми темпами среди европейских стран. Так что так называемая национальная гордость, а чаще откровенный национализм, пропагандируется через Запад, пока Запад позволяет это делать. И в какой-то степени Путин развивает старую советскую традицию. Это было визитной карточкой Советского Союза. Мы – лидер мирового пролетариата. И вот наши достижения на мировой арене. И это служило оправданием все большей бедности у себя дома. Это та формула, с которой и он, и многие в его окружении, да и сами россияне, хорошо знакомы. Единственный положительный момент в этом, который я могу предположить, состоит в том, что в теории это означает, что нынешнее российское руководство по-прежнему волнует, что Запад о нем думает. Большевики об этом не заботились, но у них не было и счетов в швейцарских банках, их дети не учились в британских школах, так что им не нужен был Запад в той мере, в какой он нужен Путину психологически и его окружению финансово. Но Запад допускает эти пропагандистские трюки. Запад не может остановить Путина от разбрасывания листовок. И в какой-то мере мы не можем остановить появление на международной арене, не можем препятствовать Путину выступать с речами. Вопрос в том, почему мы позволяем ему это делать в таком количестве. Хотя есть определенные форумы, куда он не может попасть. НАТО, например, и другие организации, которые Запад считает для себя важными. Другой интересный пример – это как раз саммит Большой Восьмерки. С российской точки зрения Большая Восьмерка – это исключительно важная встреча. С западной точки зрения эта встреча не так важна. Это просто место, где занимаются говорильней, где звучит пропаганда, а нас пропаганда не интересует. И мы даже до конца не понимаем, какую пропагандистскую ценность представляют для России Олимпийские игры и саммиты Большой Восьмерки. И поэтому нас это не беспокоит. Это первое объяснение. Второе возможное объяснение, если говорить о Западе хорошо, состоит в том, что есть немало людей, которые считают, что если мы будем приглашать Путина в наш клуб, то он будет вынужден вести себя в соответствии с правилами этого клуба. А третье объяснение в том, что Россия просто на настоящий момент не представляет собой проблему. Тревогу вызывают Ирак, Иран, Ближний Восток, глобальное потепление, бедность Африки, экономический рост Китая и Индии, состояние фондовых рынков и экономики, и только после всего этого дело доходит до России. Но у западных правозащитных организаций Россия вызывает немалую тревогу. И даже на уровне законодательной власти Кремль вспоминает довольно часто. Помните призывы Конгресса в 2006 и 2007 годах исключить Россию из той же Большой Восьмерки? А вот на уровне исполнительной власти действительно есть это безразличие. Я бы говорила более осторожно. Несколько лет назад у нас еще были иллюзии относительно Путина, что он демократ, он хочет добра гражданам своей страны. Таких иллюзий в Вашингтоне, по-моему, больше нет. И уж тем более нет в Лондоне или в Берлине. Он больше не является уважаемым равноправным партнером. Никто уже не верит в то, что Россия превратится в демократическое государство и будет принята в ЕС или в НАТО. Путин ведет Россию в направлении, которое не только нам не нравится, нет, больше, которое вызывает у нас глубокое сожаление. И все уже понимают, что это плохо и для России, и для россиян. Но, по-моему, на Западе также есть ощущение, что мы мало что можем сделать, чтобы изменить это. Сейчас столько попыток определить режим, который создался в России. Корпоративное государство, авторитарный строй. Какое определение дали бы вы? Управляемая демократия и управляемая экономика. В том смысле, что это не настоящая демократия. Он все больше использует то, что существовало в Советском Союзе. Поддельные, подставные институты, поддельные политические партии и кандидатов, неправительственные организации для того, чтобы создать имидж демократического государства. Я думаю, что Путин таким образом пытается обеспечить легитимность себе и своему преемнику и одновременно сохранить отношения с Западом. Он манипулирует имиджем своего режима и у себя дома, и за рубежом, чтобы сохранить, хоть и весьма непрочный, но все же приятный фасад. Одна из отговорок, которую я слышала от западных аналитиков: хорошо, Путин уничтожил партии, задавил права человека и гражданское общество, но он сделал Россию стабильной. Я абсолютно не согласна. Стабильность – это как раз то, чего я не вижу. Мы в США не знаем, кто будет нашим следующим президентом, но мы знаем, как будет проходить процесс его избрания. Есть правила, есть законность, есть сеть институтов. В России этого нет. Нет правил. Мы не знаем, как отбираются люди, из кого, какой властью они будут обладать. И все это очень и очень нестабильно. Подумайте, мы на самом деле не знаем, какого рода власть будет в России через 5 лет. Мы беседовали с Энн Эпплбаум, публицисткой и автором книги «ГУЛАГ. Паутина большого террора».
С Энн Эпплбаум беседовала моя коллега, обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Федеральная служба исполнения наказаний России намерена подать в суд на Елену Львову, адвоката Василия Алексаняна. Глава службы Юрий Калинин опровергает заявление защитницы бывшего вице-президента ЮКОСа о том, что в следственном изоляторе Алексанян, который тяжело болен, не получает нужной медицинской помощи. Сегодня в центре Москвы прошел пикет в поддержку Василия Алексаняна. В Красноярском крае при взрыве на военном полигоне 6 солдат получили травмы, пострадавшие госпитализированы, 2 из них находятся в тяжелом состоянии. Глава Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров предложил директору бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека встретиться в начале февраля в Москве. В результате двух взрывов на рынках в Багдаде погибли не менее 64 человек, ранены более 100. В Соединенных Штатах прошли теледебаты между кандидатами в президенты от Демократической партии, сенаторами Хиллари Клинтон и Бараком Обамой. Эти дебаты последние перед так называемым супервторником 5 февраля, когда более чем в 20 штатах пройдут первичные выборы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании, где вводится обязательное преподавание кулинарии. Школьники в возрасте от 11 до 14 лет будут учиться готовить, рассказывает наш лондонский корреспондент Наталья Голицына.
Исследования, проведенные в британских средних школах, выявили фантастическое кулинарное невежество. Многие школьники не только не могли приготовить элементарное блюдо, но нередко даже затруднялись в определении овощей. Во многих европейских странах, особенно во Франции, английская национальная кухня издавна стала объектом едкой иронии. Да и многие англичане убеждены, что в их стране существует не столько кухня, сколько просто еда. Выступивший в парламенте министр образования Эд Боллс объявил, что правительство намерено покончить с кулинарным невежеством англичан и вводит обязательные уроки кулинарии в средних школах. «Приучив детей к здоровой и полезной пище и научив их готовить, — заявил министр, — мы убиваем сразу трех зайцев. Улучшаем здоровье населения, предотвращаем идущее быстрыми темпами ожирение детей и молодежи и повышаем кулинарную культуру населения». Английские социологи и врачи давно бьют тревогу. Если не принять срочных мер, предупреждают они, то уже в следующем десятилетии миллион английских детей станут жертвами ожирения. Правительство выделило необходимые бюджетные средства на закупку кулинарного технологического оборудования для школ и на подготовку преподавателей кулинарии. Предполагается, что родители будут оплачивать используемые в классах продукты питания или будут снабжать ими детей. Для бедных семей правительство предусмотрело специальную дотацию на покупку учебных продуктов питания в размере 2,5 миллиона фунтов в год. К правительственному плану оздоровления подрастающего поколения и кулинарного просвещения населения подключилась популярная неправительственная организация под названием «Let's Get Cooking», что можно перевести как «Давайте готовить». После получения грантов 20 миллионов фунтов от национальной лотереи, эта организация объявила о пятилетней программе по созданию 5000 кулинарных клубов по всей Великобритании. К концу кулинарной пятилетки, считают ее организаторы, учебной кулинарной программой в клубах будут охвачены более 1 100 000 детей и взрослых. О стратегии обучения английских детей и их родителей кулинарному искусству «Радио Свобода» рассказала заместитель главы организации «Let's Get Cooking» Уэнди Картер.
Целые поколения детей и их родителей не умеют готовить. Как правило, они предпочитают или полуфабрикаты, или готовые блюда, которые нужно лишь разогреть. Так что задача состоит в том, чтобы научить готовить детей, их родителей и других членов семьи, отучить их от фастфуда и привить привычку к здоровой диете. Это предохранит их от ожирения, которое остается огромной проблемой в Англии.
Стремитесь ли вы, обучая детей и их родителей готовить, сформировать новую английскую кухню?
Да, конечно. Если люди избавятся от полуфабрикатов и начнут использовать при приготовлении пищи больше разного рода ингредиентов, появится и новая кухня. Но наша первоочередная задача – научить детей и взрослых готовить простые блюда, используя свежие и полезные продукты. И как следствие, это неизбежно приведет к изменению всего их образа жизни. Так что в конечном счете, обучая детей и их родителей готовить, мы стремимся помочь реализации государственной программы оздоровления населения.
Как программа «Let's Get Cooking» соотносится со школьными уроками кулинарии?
Видите ли, преподавание кулинарии в основном будет совмещено со школьной программой. Наши клубы открыты главным образом в средних школах. Именно там дети будут получать навыки готовить. Предполагается, что люди будут брать серии уроков кулинарии 3-4 раза в год. Причем мы хотим, чтобы это были не только дети, но и их родители, братья, сестры, дедушки, бабушки, все члены местной общины. Предполагаются и разного рода коллективные мероприятия. Например, приготовление еды для пикников в течение 3-4 недель. В этом будут участвовать как дети, так и их члены семьи, а затем все они будут выезжать на пикники. В клубах будут демонстрироваться кулинарные фильмы, после которых предполагается, что дети и их родители сами начнут совместно снимать такие фильмы.
Предусмотрена ли плата за обучение в кулинарных клубах?
Нет, мы открываем клубы по всей стране и не взимаем плату за обучение. Предполагается, что первые 5 лет мы откроем 5000 кулинарных клубов. Мы получили от национальной лотереи более 20 миллионов фунтов. Так что у нас есть возможность субсидировать преподавание и приобретение клубами технологического оборудования и продуктов.
Говорила заместитель главы организации «Давайте готовить» Уэнди Картер. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Московское время 17:52. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Второй час нашей программы завершит вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему некоторые американские университеты демонстрируют свою нелюбовь к американской армии. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Поспешный вывод американских войск из Ирака неприемлем даже после его ухода из Белого дома, считает президент Буш, поскольку это не только подорвет зачатки стабильности в Ираке, но и подтвердит любимый тезис террористов и экстремистов о том, что Соединенные Штаты – бумажный тигр. Президент заявил об этом, выступая на встрече с активистами Республиканской партии в Неваде. Джордж Буш сообщил однопартийцам о том, что уже начатый вывод 20 тысяч американских солдат может быть последним в этом году сокращением американского контингента в Ираке, и они должны быть готовы к тому, что он не поддастся на популистские призывы и не отдаст приказа о дальнейшем выводе войск для того, чтобы помочь республиканцу победить на президентских выборах. Представители Белого дома говорят о том, что очередное решение об уровне американского военного присутствия в Ираке будет принято на основании отчета американского командования и американского посла в Ираке о ходе кампании по стабилизации страны. Голливуд и его звезды провели небывалую молниеносную лоббистскую атаку с тем, чтобы, по их словам, не дать надругаться над памятью Хита Леджера, скончавшегося недавно в таинственных обстоятельствах. Фирмы, представляющие голливудских звезд, потребовали от популярного телешоу «Entertainment Tonight» снять с эфира сюжет, в котором использовалась видеозапись вечеринки двухлетней давности. Согласно тем, кто видел эту запись, сделанную кем-то из присутствующих, а на этой вечеринке был и Леджер, ее участники совершенно открыто принимали наркотики, хотя сам Леджер пьет пиво и якобы говорит о своем прошлом увлечении марихуаной. В ответ на голливудскую атаку, обвинение в том, что они готовы попрать любые человеческие нормы поведения в погоне за сенсацией, продюсеры телевизионного шоу заявили о том, что они отказались от демонстрации сюжета из уважения к чувствам семьи и близких актера. Впрочем, по крайней мере, одна телевизионная звезда сожалеет об этом решении. Дрю Пински, ведущий программы на телеканале VH1, который видел эту запись, сказал, что это душераздирающее зрелище. Если бы пленка, по его словам, была показана в эфире, она бы могла привести в чувство молодых американцев, экспериментирующих с наркотиками. Город Беркли не желает, чтобы на одной из наших улиц был вербовочный пункт морских пехотинцев. Это текст из решения городского совета, который проголосовал за антивоенную резолюцию 8 голосами против 1. Город, где находится знаменитый еще по протестам 60-х и 70-х годов университет, стал самым заметным символом антиармейских настроений в американских колледжах, рассказывает Владимир Морозов.
4 месяца назад пункт набора в морские пехотинцы на авеню Шаток попал в осаду. Его окружили демонстранты из антивоенной организации Code Pink, вооруженные плакатами и крупнокалиберными мегафонами. Шум мешает работать, а желающим поступить на военную службу нелегко пройти сквозь строй демонстрантов. Совет города Беркли и его мэр Том Бейтс полностью одобряют действия демонстрантов. Для них специально рядом с местным, так сказать, военкоматом выделена автостоянка. Им выдано разрешение проводить свои акции с 12 до 4 часов дня. Несколько десятилетий назад город Беркли вошел в американскую историю массовыми протестами против войны во Вьетнаме. Социолог Фабио Рохас считает, что нынешний конфликт – это один из примеров усиления движения протеста против войны в Ираке. Большая часть людей, которые пытаются повлиять на Конгресс и побудить его прекратить войну – это старшее поколение. Многие из них участвовали еще в протестах против Вьетнамской войны. Но сейчас среди уличных демонстрантов все больше молодежи. Социолог считает, что хороши любые мирные средства давления на военных. С ним согласны и местные журналисты, которые придумали для своей статьи красноречивое название. «Город Беркли дает военным пинок под зад». В дополнение к этому пинку горсовет начал наступление и на другом направлении. Решено провести расследование деятельности пункта набора в морские пехотинцы, проверить, не проводят ли там дискриминацию против гомосексуалистов, желающих поступить на военную службу. Но это еще не все. Сейчас антивоенная группа Code Pink собирает подписи под петицией. В ней предлагается, чтобы город Беркли официальным указом запретил открывать пункты набора в вооруженные силы США вблизи жилых домов, парков, школ, церквей, библиотек и больниц. Хотя не совсем понятно, чем повредит военкомат детям или больным и как оскорбит чувства верующих.
Об антивоенных протестах в Беркли рассказывал Владимир Морозов. Новая цель активистов пацифистского движения – отрезать приток в армию добровольцев. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, второй информационный час программы «Время свободы» завершен. Главная тема следующего часа нашей программы – судьба движения «Наши». В последние дни появлялись сообщения о том, что это движение в скором времени может быть полностью ликвидировано. Однако представители движения в эти дни заявляют о том, что эти сообщения не соответствуют действительности. Итак, подробный анализ ситуации в нашей программе сразу после объявления и выпуска новостей. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.